Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Вадим Трухачев, кандидат исторических наук, доцент РГГУ, эксперт в области международных отношений. Добрый день, Вадим.
Добрый день.
И второй участник нашей беседы, уже не в первый раз он к нам приходит, и, надеюсь, не в последний, это Дмитрий Лосенков, политолог, главный редактор информационного агентства «Контекст». Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
И наша сегодняшняя передача посвящена очень важной, на мой взгляд, теме. Это ситуация с миграцией в Россию. Миграция легальная, нелегальная. Те законы, которые в последнее время пытаются принимать, ограничивая эту миграцию, ну, на мой взгляд, они особо не работают по целому ряду причин. Было много у нас бесед, посвященных этой теме, ну, порядка 10, наверное. И поэтому те радиослушатели, которые этой темой заинтересуются, могут найти все это в архиве «Благовещение». Открываете архив и просто набивайте в поисковике слово «мигрант», «миграция», и все эти беседы выйдут на поверхность. Они нисколько не устарели, на мой взгляд. Тем не менее, конечно, происходят определенные изменения, в чем-то отрадные, в чем-то не очень. Вот в свое время, когда был нанесен японцами удар по Перл-Харбору, правительство Соединенных Штатов интернировало всех японцев, которые находились на территории США, потому что они боялись, что часть этих, не все, естественно, японцы, но некая часть входит в законспирированные ячейки и могут производиться теракты. И до конца войны, в течение нескольких лет, несмотря на все там протесты правозащитников, эти люди находились в лагерях под зорким надзором органов правопорядка. У нас, ну, некоторое время назад произошел расстрел. Было убито 150 человек в Крокусе. 4 негодяя приехали, этнические таджики, и убили за 20 минут из автомата Калашникова вот такое большое количество людей. Никаких извинений со стороны правительства Таджикистана не прозвучало, сколь мне известно. Никакие шаги по ограничению миграции хотя бы из Таджикистана сделаны не были, хотя это все напрашивалось. Ну, первый вопрос к Дмитрию. Дмитрий, тема Таджикистана для него личной, потому что он много лет там прожил. Почему так случилось? В чем причина? В экономических интересах? Люди гибнут за металл, за газ, там, за полезные ископаемые? Или тут какие-то политические моменты? Или страшно, как бы что ни вышло, как бы, ну, половина производящего населения Таджикистана находится на территории России, работают и в сферах услуг люди, и много где еще. Почему так произошло?
Ну, во-первых, самая естественная причина, по которой таджики здесь, в России, это бедность. Заработать в Таджикистане на жизнь практически невозможно, и совершенно понятно, что люди едут во все стороны для того, чтобы кормить свои семьи. Это совершенно очевидно. А вот то, что произошло в Крокусе, имеет причины гораздо более глубокие, гораздо более разнообразные, чем мы себе можем представить. Я поясню это на простом примере. Мой близкий друг Саид Махмуд Махкамов, да продлит создатель его дни, мы выросли вместе и продолжаем дружить. Он живет на севере Таджикистана, в Канибадаме, преподает русский язык и литературу в медицинском колледже. Он имеет блестящее образование, у него 3 языка активных. Он преподавал в Академии МВД фарси. И жизнь положила на то, чтобы таджикская молодежь получила хоть какие-то знания. Мы с ним разговариваем об этом все время. И он говорит, что его просто ужасает, какими приходят дети учиться после школы в колледж.
Дим, ну я вклинюсь своим пятачком. Дети после российской школы приходят тоже зачастую с такими знаниями великолепными, что вообще не знают нифига.
Дело даже не столько в знаниях, которые касаются, скажем, наукоприменительных, да, которые ты получил практически.
Ну, пишут,
да,
просто с грамматическими,
да,
ошибками,
да,
люди, которые,
но,
там, которые все пятерки.
Но вопрос не в этом. Вопрос в том, в какой атмосфере морально-нравственной и традиционной люди вырастают. дают. Человек может быть не очень грамотным, но находиться в поле своей культурной традиции. Так что происходит с детьми, вот, по мнению моего друга? Они, это ужасно, это хорошие дети, в которых ровным счетом ничего нет, никаких знаний. И прежде всего, это касается огромных залежей, пластов культурных, великих традиций. Они по понятным причинам понятия не имеют, кто такой Пушкин, Лермонтов, Толстой и вся русская культура.
Ну и своей литературе.
Совершенно верно. Но они понятия не имеют, кто такой Бедиль, Саади, Айни, Фирдауси, десятки, сотни имен великой персидской культуры, которые им ни о чем не говорят. Так вот, одна из проблем, почему можно засунуть в голову детям ваххабитские мысли, заключается именно в этом. Потому что все, что им рассказывают, ложится на почву, в которой до этого никаких растений полезных не произрастало.
Но есть закон сообщающихся сосудов. Свято место пусто не бывает. Туда идут ваххабитские проповедники.
Совершенно верно.
Одного из этих таджиков, это вообще для меня дико было слушать, но я об этом говорил уже в эфире, но еще раз повторю. Одному из этих вот убийц, убивцев, душегубов, позвонил какой-то мужик, назовем так, который представился помощником муллы и сказал, что надо взять автомат, поехать пострелять. Он сказал, когда и куда подъезжать. Ему сказали место, он подъехал, получил оружие и патроны и поехал убивать людей.
Ну вот ровно об этом я и говорю. Что помимо того, что мы получаем, ну, тут мы до этого, наверное, еще дойдем в сегодняшнем разговоре, и становится возможным огромное количество еще вот этих людей, которые способны абсолютно на все, по еще как минимум двум очень важным причинам. Это чудовищная коррупция внутри российского государства, когда вот этот оборот с миграционных потоков, с легализацией мигрантов составляет миллиарды, десятки миллиардов рублей, и никто этот бизнес просто так не отдаст. Я уже говорил.
Там выслали 1020, но это все
как. А приезжает больше, кстати, по статистике. И я уже говорил ни в одной передаче, ни в одном эфире на федеральных СМИ, что всех пойманных на коррупции по незаконной легализации мигрантов от участкового до людей, которые принимают экзамены, по всей цепочке судить и сажать только по одной статье Уголовного кодекса Российской Федерации – измена Родине. Потому что ситуация становится необратимой.
Вопрос к Вадиму. Вот вы занимаетесь очень много историей разных стран. Ну, первый вопрос, вот хотелось бы, чтобы вы развили мысли Дмитрия. Ну, и второй мой вопрос – были же страны, где такая же проблема вставала, когда происходило размытие, и титульная нация как бы была поглощена уже, погружена толпами вот приезжих людей, которые приезжали из других стран. Но были страны, где ухитрились все это преодолеть. Вот эти вот пришлые, империи прежде всего, имперское сознание на чем основано? Что все служат одной империи. Неважно, какая у тебя национальность, какая вера, ты становишься слугой империи. И все империи все-таки переваривали вот эти вот толпы приезжающих из других стран людей и как-то решали эти проблемы. И Россия в состоянии пойти по этому пути и справиться, как-то вот растворить вот этих вот представителей других народов, народностей, этносов и так далее.
Я начну здесь с того, что с глубокой древности любая империя начиналась с национального государства. У любой, почти любой империи был имперско-образующий народ.
Титульная нация.
Титульная нация, да, начиная с Акадской, там, 3000 лет до нашей эры, заканчивая английской, французской колониальной империей, где титульная нация была, и равными подданными, или во французском случае граждане, жители колоний, никогда не были. Это так было и в Азии. Китай – это глубоко национальное государство, да, и все китайские империи – это национальные в своей основе. И европейские империи – это тоже в основе их лежало национальное государство. Наверное, два исключения есть заметных. Это Орда, ну просто монголов, было немного для того, чтобы стать такой империей. Но, собственно говоря, Монгольская империя как нечто единое долго-то и не просуществовала. И второй вариант – это Соединенные Штаты, которые изначально строились не на этнической основе. Все остальные случаи – это был государствообразующий, имперскообразующий народ. Поэтому империя и национальное государство, они друг другу ни в коем случае не противоречат. У нас очень часто говорят, что вот национальное государство – это обязательно маленькое, находящееся на отшибе, ни на что не влияющее, ничего подобного. любая империя, почти любая, начиналась с национального государства. Насчет того, что переваривали или не переваривали, случаев, когда запускали много инокультурных иноплеменников и потом переварили, нет. Все империи, которые запускали большое количество инокультурных иноплеменников к себе, гибли. Римскую империю тут можно вспомнить, да, Византию.
Да, там же вспомнить. Вот все вспоминают Аттилу, но ведь были же еще и пришлые, которые открыли эти ворота, которые, так сказать, ну, огромное количество варваров уже находилось в Риме.
Уже
да?
находилось в пределах империи и уже даже в Италии, когда там Аларих сжег Рим. Уже огромное количество варваров находилось не просто в империи, а непосредственно на сапоге, скажем так, да, на итальянском сапоге.
Еще вот не об империях речь, но вот сейчас мы постоянно там обсуждают на различных программах Газа, ситуация Палестина, ну, филистимляне раньше в Библии, да, назывались палестинцы. Вот что произошло со страной, которую в конце 19 века пустили представителей одной библейской нации. В итоге возникает государство Израиль, которое распространяется, ведет сегодня вот эти войны, и все это чревато огромными жертвами и уничтожением титульной нации, кстати сказать.
Ну, вдаваться в это я не очень хочу. Этот спор, кто там прав, кто виноват, нам можно вести бесконечно. На мой взгляд, там правых и виноватых нет, не правы все. Но так или иначе, удачных примеров ассимиляции, растворения большого количества иноплеменников государства, образующем народе, просто нет.
Что сегодня в России происходит? Есть ли какая-то реальная статистика или она тщательно скрывается? Ну, мы видим, живя в Москве, огромное количество мигрантов, легальных, нелегальных, они в такси, они в сфере услуг, они в больницах уже, в наших поликлиниках довольно большое количество врачей, приехавших из сопредельных республик. Что можете сказать? И чем все это чревато для нас в дальнейшем?
Ничего хорошего здесь нету. Могу сослаться на слова участников СВО, которые говорят так: пока мы сидим на линии боевого соприкосновения, мигранты атакуют тыл. Вот что происходит. Это вообще нонсенс, когда воюющая страна не закрывает свои границы. Мы воюющая страна. И у нас границы нараспашку. Естественно, воюющая страна, она ослабевает. На некоторые, может быть, не сильно, но все равно ослабевает. И, естественно, этим пользуются ее недруги. У нас открыта граница. И с 22 года наплыв мигрантов из стран Средней Азии только увеличился. Грозит это нарушением этнического баланса. Сначала это будет невыносимо с бытовой точки зрения для коренного населения. Оно будет бежать с привычных мест. А затем это уже чревато подрывом России изнутри, массовым сепаратизмом в тех регионах, где количество мигрантов превысит все допустимые нормы. На бытовом уровне резня.
Да, это все очень пугает на самом деле. Это как бы, ну, я сравнил бы это с домом, в открытую дверь которого заползла гюрза, там мамба или гадюка-то, или там десяток гадюк.
А вы спросили еще, сколько их у нас? Да это посчитать невозможно. Вот в Европе посчитать, сколько там мигрантов, а там колоссальные проблемы. С приезжими, я больше 15 лет занимаюсь европейским мультикультурализмом, там колоссальные проблемы с мигрантами, но одной проблемы нет. Учет они ведут четко. Они знают, сколько у них мигрантов.
Сколько приехало, сколько уехало.
Сколько приехало, сколько уехало.
И какие градации.
Да, сколько у них мигрантов второго поколения, третьего поколения. Единственное, что они не публикуют, национальность мигрантов, но гражданство, сведения о гражданстве есть. Скажем, нельзя понять, сколько из Турции приехало турок, а сколько курдов, потому что национальность нет. Но сколько приехало из Турции, понятно. Сколько приехало из Марокко, понятно. Сколько из Пакистана и так далее, понятно. Учет налажен. А все потому, что все-таки у стран Евросоюза есть визовые режимы со странами исхода мигрантов. И туда-сюда просто так скататься, туда-сюда, они не могут.
У нас визовый режим 90-й отменен.
А у нас визового режима нету, поэтому многие мигранты, они просто ездят туда-сюда. Поэтому Колокольцев называл цифру в 5 миллионов, Бастрыкин называл цифру в 15 миллионов. Ну, Владимир Владимирович произвел нехитрое арифметическое действие, я бы на его месте то же самое действие произвел. 5 плюс 15 пополам 10. Он привел цифру в среднеарифметическую, штук 10 миллионов. На самом деле их может быть и 5, и 15. Единовременно могут находиться 5. А заезжать туда-сюда могут и все 15. Мы с учетом того, что у нас нету визового режима, мы даже учет приезжающих наладить не можем. Только сейчас у нас ввели такую меру, и то не везде, как снятие отпечатков пальцев при въезде в страну. А до того не было и снятия отпечатков пальцев. Граница с Казахстаном голая. Там голая степь, проезжай не хочу. Какой учет в таких условиях можно наладить?
Мне еще нравится, когда какое-то резонансное преступление происходит, но вот сотрудники пресс-служб, там силовики, не сообщают, что это этническая преступная группировка из такой-то вот республики, эти негодяи, эти преступники. Нет, как-то это все обходится. Но наши блогеры в телеграм-каналах все-таки сообщают.
Причем иногда бывают случаи, ну, примерно каждый десятый такой случай, когда в итоге выясняется, что преступление совершили местные, но сразу думают на приезжих.
Да, что само по себе показательное. Дмитрий, вот есть ли какая-то достоверная статистика, и возможно ли хотя бы учет наладить, не говоря уж о контроле за этими миграционными потоками, потому что, мне кажется, вот эти вот цифры там выслали, 20 тысяч людей, которые просто жили по поддельным документам, получив благодаря коррупции эти поддельные документы, и людей, которые совершили серьезные правонарушения. Уж про мелочевку не говорю, обычно это все как-то на тормозах спускается. Потому что мы боимся испортить отношения с руководителями вот этих сопредельных республик. У нас там нефть-газ течет, и вообще там Вась-Вась и личные отношения. Ну как же обидеть-то можно?
Ну, у нас не Вась-Вась и не личные отношения, у нас военно-стратегический союз. Именно поэтому вот многие вещи спускаются на
тормоза.
Можно
тормозах. И так назвать.
Во-первых. Во-вторых, что касается статистики. Мы люди с памятью, и очень хорошо, значит, все цифры, которые приводят официальные источники, помним. Еще 4 года назад ВЦИОМ публиковал цифру о 8 миллионах, не мигрантов, а мигрантов нелегальных, болтающихся по России. Только нелегальных мигрантов.
То есть это надо прибавлять к официальной статистике.
Да. Это во-первых. Во-вторых, все, что касается грядущего замещения населения, оно уже произошло. Несколько иллюстраций к этому процессу. Вчерашняя информация с новостной ленты, которую публикуют все, значит, информационные агентства, Ханты-Мансийский автономный округ. Самые распространенные имена новорожденных там в этом году – Мухаммад и Амина. Мы доигрались до состояния Великобритании уже давно, хотя недавно над этим посмеивались. Замещение населения происходит так стремительно, что мы мало обращаем внимания на такие вещи, как тоже снятую со вчерашней ленты информационных агентств информацию о том, что количество рейсов из Узбекистана в Москву, только в Москву, увеличилось на 4 в день. Мы как-то совершенно забываем о том, что недавно прихватили и выслали из России лидера узбекской диаспоры, который открыто заявляет о том, что русские кончились, Россию должны занять узбеки. И эти мысли транслируются из России соплеменникам. А что происходит за пределами России? Что говорят молодым людям тамошние идеологи, которые провожают своих ребят, мальчишек, как они говорят, трудовых мигрантов в Россию. А что происходит с семьями? Почему у нас гигантские толпы замотанных в тряпки женщин и выводки из 10-8, там, 6 детей с ними, заполонившие все дворы, даже столицы? Даже столица. Что происходит в регионах, я вообще молчу.
Мне понравилось на Курбан-Байрам. Здесь вот мэрия Москвы разрешила уничтожение баранов прямо в одном из московских регионов. Рыночек. Подходи, выбирай барана, и при тебе его там убивают. Такая запомнившаяся съемка.
Ну, вот этот абсурд еще заключается и в том, что люди, имеющие сертификаты о том, что они сдали экзамен по русскому языку, сдали экзамен по условному обществоведению. Вот я часто бываю по делам в Санкт-Петербурге. Я захожу в магазин в центре, на улице Пестеля, например, или в любой другой магазин, в котором, ну, как минимум, продавец, человек-выходец из республик Центральной Азии, который не говорит и не понимает по-русски вообще. нужно пальцем указывать на товар и потом прикладывать карту. Ему даже это и не нужно.
Ну, в такси зачастую таксист тоже не говорит.
А вот в Санкт-Петербурге эта проблема слишком сильно заметна, и почему-то ее вот совсем игнорируют, как будто бы этого и нет. Но интересна реакция общества, которая, знаете, какая? Никакая. Никакая. И пока русский народ не начнет понимать, что он просто исчезает, а исчезает он по нескольким причинам, и прежде всего по причине того, что ведется в стране антинациональная политика, а миграционная политика – это сопровождающий эффект. Когда люди попадают в абсолютное рабство до конца жизни с ипотекой, когда у людей вот в этом ужасном русском капитализме нет никаких социальных лифтов и быть не может, потому что заведомо на долгие годы проданы все места, на которых можно есть досыта, покупать автомобили и жилье, ничего не изменится. И сопровождающее вот это состояние эксплуатации титульной нации, сопровождающая, подчеркиваю, миграционная проблема, она будет нарастать и только подпирать разрушение огромного государства, в котором живет слишком мало людей, а размножаться нам, извините за прямоту, просто не дает.
У меня такой вопрос к Вадиму. Ну, в 90-е годы был идеолог вот этой миграционной политики, получивший все мыслимые премии, академик Тишков, получивший все мыслимые премии, награды и так далее. Огромными тиражами выходили его книги, которые соответствовали идеологии глобалистов, и доказывалось, что национальные государства должны отмирать, стираться противоречия между народами, народностями и этносами. Ну, а практическую реализацию осуществляла бригада Эмиля Абрамовича Паина, помощника Ельцина по национальной политике. Он тоже, кстати, был обласкан, по-моему, у него гражданство из Соединенных Штатов. Еще какие-то преподают в высшей школе экономики, все у него хорошо, ездят в другие страны. В общем, ну вот его люди, он осуществляли изменения вот этой всей ситуации с въездом-выездом, с безвизовым въездом в страну и так далее. Чем эти люди руководствовались? Ведь это же все бьет и по ним, по идее, и по их, так сказать, близким. Ведь преступность тоже нарастает на наших глазах. Мы периодически читаем, информации проходят о тех или иных преступлениях серьезных, совершенных этническими группировками или людьми оттуда, которые приехали. Тут просто может быть какой-то сумасшедший психопат или ваххабит.
Ну, я бы здесь, кроме Тишкова и Паина, вспомнил бы доклад «Антропоток», который по заказу Кириенко нынешнему фактическому руководителю внутренней политики России написали три исследователя: Щедровицкий, Гардеровский, Межуев. Первый из них иноагент и уже живет за границей. Причем, насколько я помню, давно. Чем руководствовались эти люди? Там соединились две идеологии, которые на самом деле не так сильно друг другу противоречат. С одной стороны, это советский интернационализм, дружбонародность, представление о том, что в Средней Азии, в Закавказье якобы живут наши люди, такие же, значит, как мы. И если бы только Тишков и Паин, но, к сожалению, Валентина Ивановна Матвиенко, третий человек в стране, говорила примерно то же самое. И на представление о советской дружбонародности, о том, что это наши люди, наложилась западная идеология мультикультурализма, которая действительно говорит о том, что надо всех перемешать, тогда якобы не будет войн. Что если всех перемешать, тогда перестанут там воевать за клочки земли, и всем якобы будет хорошо и удобно.
Ну, очередной бред такой.
Да, из там людей, находящихся на слуху, чаще всего вспоминают Сороса. Из тех, кто в наибольшей степени эту идеологию продвигает.
Вот. И финансировал.
И финансировал, да. И многие, собственно, проекты у нас в 90-е годы прямо финансировались фондом Сороса. Не буду конкретно говорить о Тишкове и Паине, не знаю, но не исключаю, что и у них была такая связь.
Финансовая подпитка.
Не исключаю. Вот две эти гремучие смеси, идеология, да, советской дружбы народности, помноженной на западный мультикультурализм, и привели к такому. Еще один момент. И Валерий Александрович Тишков, и Эмиль Абрамович Паин, представители либеральной западнической идеологии, которые полагали, что русский народ дремуч, он носитель такой, да, имперской идеологии, красно-коричневый, в их понимании, да, они тут красных и белых совершенно не разделяют, носители красно-коричневой идеологии, красно-коричневой чумы, которую надо разбавить. И если их разбавить там, ну, сначала жителями Закавказья в 90-е годы больше оттуда ехали, да, среднеазиатов в 90-е особо не было. Если разбавить русских выходцами из южных стран СНГ, тогда будет лучше. Кроме того, это возможность сохранить власть. Как в Америке демократы или левые либеральные силы в Европе, для них мигранты – это их избиратель. Это, ко всему прочему, возможность сохранить власть.
Так? Группа поддержки, по сути.
Группа поддержки. Точно так же и отечественные либералы рассматривали мигрантов как группу поддержки. Кстати, обратите внимание, что беглые либералы и иноагенты, они не только за украинцы, но они еще и мигрантолюбы почти все, за редким исключением.
Ну, они, я думаю, еще лелеют мечты использовать мигрантов в качестве пятой колонны.
Да.
Сто лет назад, в 17-м году же, вот эти, кто все эти вот перевороты в столицах осуществил? Запасные. А кого использовал Троцкий, создавая вот эти чоновские отряды, каратели? Это китайцы, это пленные из австро-венгров, чехи там...
Ну, в эту же копилку были. Латышские стрелки.
Да, латышские стрелки. Вот движущая сила, потому что нужны были карательные структуры, которые бы не боялись расстреливать, выжигать там села, деревни целиком, казаков уничтожать целиком, не жалея никого. Вот сегодня, мне кажется, велика опасность использования пятой колонны мигрантов в своих целях.
Мало того, 6 сотрудников посольства Британии выслали из России за то, что они работали как раз с мигрантами и настраивали их против России. В самой Средней Азии работают американские и английские структуры, которые промывают мозги мигрантам, едущим в Россию. Уже неоднократно были случаи. Крокус самый знаменитый.
Да, вроде бы там англичане тоже засветились.
Да, Крокус самый знаменитый это случай, но не единственный. Можно вспомнить убийство генерала Кириллова, можно вспомнить и иные случаи, когда мигранты из Средней Азии и Закавказья, а Азербайджан сейчас просто открыто встал на сторону Украины, даже не скрывает этого, сотрудничают с СБУ и ГУР. Ко всем прочим проблемам мигранты, выходцы из Средней Азии, сотрудничают с СБУ и ГУР. И англичане засветились в том, что они плотно работают с ними. Так что момент есть и чисто геополитический, не только бытовой.
Дмитрий, вот был упомянут Азербайджан. С полгода назад я увидел в интернете ролик, ФСБ выложил ролик Тульской области, по-моему, процесс задержания, короткий, 2 минутки. 4 группы азербайджанские были задержаны, которые посылали вот эти дроны. Не секрет, что многие дроны летят вовсе не с территории Украины, а летят из внутренних областей России. Имея программу, там запустить несложно. Приводится куда-нибудь на опушку леса, ставится этот дрон, включается в нужный момент нажатие кнопки, программа начинает работать, и дрон с искусственным интеллектом, с элементами, и летит куда надо, и наносит удары, и гибнут наши люди. А везут это дело зачастую вот именно, получается, мигранты.
Ну, это все просто организованные цепочки. Люди ищут, как удобнее. Как удобнее, как проще обмануть исполнителя, как сделать так, чтобы исполнитель потом сам исчез. Как его ликвидировать, чтобы не оставить следов. Эта машина – это самая обычная схема работы любых спецслужб, подчеркиваю, любых, зачищать хвосты. Для этого выбираются люди, которые не понимают, что у них билет в один конец.
Плюс еще цепочка составляется. Он может рассказать при задержании, что вот там меня Гиви попросил, а куда делся этот Гиви, не знаю.
Ну, между прочим, в темную тоже бывает. Просто, брат, возьми
заплатил
пакет.
Заплатил 100 вот долларов, а да, дал 3 дрона, отвези на «Жигуленка»,
да,
поставь.
Да, и, ну вот, коль скоро у нас разговор зашел об Азербайджане, то надо понимать, что задача Алиева – это примкнуть в связке с Эрдоганом, в противостоянии Армении на Южном Кавказе, в противостоянии России, естественно, тоже. Это создание реконструкции Великого Турана. Это, в общем, ни для кого это не секрет, и амбиции восстановления Великой Империи у них налицо. А что касается самой азербайджанской диаспоры, то сюда ее завозили самолетами и поездами, как известно, во времена мэра Лужкова, когда азербайджанской диаспоре было продано все.
Период великой дружбы.
Да, и это касается, страны, разумеется, не только Москвы. Люди, это надо отдать им должное, предприимчивые, умные. Многие из них добились весьма впечатляющих результатов и в российской науке, и в медицине. А про такие вещи, как торговляшка, Про такие вещи, как...
Сфера услуг.
Сфера услуг тут и говорить не приходится. Более того, мы же довольно давно живем, правда? И мы помним вот эти вот впечатляющие статьи в прессе, естественно, проплаченных, и доказать это никогда не удастся, о том, что давайте отдадим торговлю азербайджанцам, у них это очень хорошо получается, а у нас нет. То есть вот это двигалось просто вот нарастало, как клещи со всех сторон.
Есть лоббисты диаспоры, в той же Думе они сидят и в других структурах.
Конечно.
Классных.
Ну, то, что вот эта пропитка, неизвестно каким соусом начинается с органов местного самоуправления. Вот в Новой Москве в свое время, когда создавались управляющие компании, у которых, как правило, 2-3 дома, там очень легко было понять по списку руководителей, кто это. Там не было русских фамилий. Не было. Это сейчас через подставных лиц или просто отбили этот кусочек рынка у них. Ну, сейчас это немножко по-другому. Я к чему это? К тому, что эти люди ничего не стесняются. Вот это вот лукавство, с которым человек правой рукой мнет себе твою правую руку, а в левом кармане у него открытый нож, вот надо понимать, что спиной поворачиваться к этим людям нельзя.
У меня вот чисто вот такой вопрос бытовой, криминально-бытовой. Ну вот в Москве, допустим, все дворники, ну, люди, которые приехали из сопредельных республик, назовем так, они отлично знают, где кто живет, они отлично осведомлены о ситуации вот в конкретных квартирах, они имеют ключи. Они могут в этот дом, если они связаны с криминальными структурами, с врагами, запросто занести там мешочек с гексогеном, с взрывчаткой и осуществить подрыв и уничтожение этого дома. Они располагают той информацией, которая остро необходима террористам и революционерам, назовем их так, как в старину, как 100 лет назад говорилось. Насколько велика опасность? Ведь многие из них исповедуют ваххабитские взгляды, то есть взгляды радикальных исламистов.
Ну, я бы вообще не стал вот так вот. Хочу сказать очень важную вещь, хочу, чтобы вы меня услышали, в том числе и наши радиослушатели. Я не националист, не шовинист. Мы рассматриваем проблемы...
Мы все за дружбу народов вот собрались.
Дело не в этом. Никакой дружбы народов не существует, пока есть национальный интерес, это тоже надо понимать. И если человек выбирает сторону гражданина какого государства, он гражданин этого государства. Вот и вся дружба народов. Никакой другой дружбы народов нет, не было и быть не может. Я о другом. Я говорю о сотнях тысяч и даже, наверное, миллионах работяг, которые честно делают свое дело здесь. Это и таджики, и узбеки, и представители других национальностей. Дай бог им здоровья. Попадает под влияние радикалов тоже достаточно много людей. И, исходя из статистики их возможностей, это страшно. Значит, к проблеме нужно подходить иначе.
Оружие нашлось с легкостью вот этих у душегубов, которые в Крокусе убивали людей. Никто как-то ни в каких публикациях не было информации, откуда эти автоматы взялись. Но я представляю, идет война, СВО, что это оружие сюда завозится. А кто его завозит и в каких количествах? Какое оно? Что-нибудь известно об этом?
Ну, во-первых, оружие в любой стране всегда сколько угодно. Надо просто знать, где его брать. Я занимался и...
Только плати, все привезем,
и, да? Да, историей самых больших ОПГ в России, в том числе для начала секции. Оружие любого, какого хочешь. Вот сейчас оно тебе понадобилось, через час оно у тебя будет в руках. Мигранты тут ни при чем.
Им не надо волноваться, их снабдят всем необходимым.
Конечно.
И боекомплект будет,
конечно,
и пулемет.
Конечно, потому что это огромный рынок. Торговля оружием, подпольный рынок, огромный рынок. Есть, вот если спросить у специалиста, если вот посадить здесь в студии человека из специальных органов, который этим занимается, не раскрывая подробностей, он просто нарисует ясную картину, где сегодня взять автомат, пулемет, гранатомет, пушку, все что угодно. Вопрос денег и вопрос связи, к сожалению. И так в любой стране. Ну, где-то тяжелее, где-то проще, где-то просто можно на рынке купить.
Меня Москва еще очень волнует. Это основные все выступления, все революции. Это Москва, столица нашей Родины.
Ну, конечно.
Здесь 50 отделений милиции. Смотрю, они все украсились огромными заборами металлическими по 2,5 метра. Люди стоят с автоматами, там укороченные. Вот этот
Между
автомат.
Прочим, правильно сделали.
Правильно сделали. Но если что-то начнется, это не спасет ситуацию. 50 отделений милиции – это ерунда.
Ну, на случай, значит, я совершенно определенно знаю, что к развитию по негативным сценариям, ураганным негативным сценариям люди тоже готовятся. То, что управление полиции, СОБР и спецслужбы находятся за высоким железным забором, хорошо бы еще по нему пустить напряжение, потому что это опорный пункт сопротивления, если что. Это то, что трудно протаранить, это то место, на которое будет нацелены,
как в свое время, в 94-м
на которое
году,
будут вот нацелены Минутка, все да? усилия на здания, в которых находятся органы управления, и здания, в которых находятся силовики. Правильно сделали, что построили заборы. И еще хорошо бы пулеметчиков на вышке, для того, чтобы их издалека было видно. Потому что никто и ничто людей не защитит, кроме представителей силового блока властей. Никто и ничто. Никакое самоуправление с охотничьими ружьями не поможет. Это Вадим, может быть полиция, Росгвардия, ФСБ и армия.
Вадим, страны Западной Европы и США сталкивались уже с такими проблемами. И штат Орегон, по-моему, в Соединенных Штатах, там были мощные вот эти мигрантские выступления, когда были уничтожены тысячи американцев. Ну, американцы не любят об этом говорить. То, что у них отобрали личное оружие, кстати сказать. Губернатор штата дал команду, и, в общем, оружие было конфисковано. Есть ли какие-то примеры вот этих вот межэтнических столкновений, во что они выливались на практике за последние 100 лет?
Применительно к США я бы вывел это за скобки. В США основной поток мигрантов – это латиноамериканцы, которые по понятной причине исламизмом не заражены. Плюс ко всему, Техас и Калифорния кому раньше принадлежали? Можно ли говорить, что мексиканцы там приезжие?
Вряд ли. Они дома.
А вот Европа. Нет, тут не 100 лет, тут примерно рубеж 50-х, 60-х годов, когда сначала в Англию, во Францию, в Голландию, чуть позже в Германию, в Австрию, в Бельгию, потом в Швецию, в Данию, еще позже в Норвегию, в Италию, в Испанию, еще позже в Финляндию, в Ирландию, всех, кажется, уже перечислил. Поехали мигранты из стран Ближнего Востока, Северной и Черной Африки. Поначалу, когда приехало только по несколько тысяч человек в страны побольше и несколько сотен человек в страны поменьше.
Встречали как родных, и всякая работать. Социалка была великолепная.
Сначала
да?
нет, сначала проблем не было, и социалка на них сразу не распространилась. Проблема появилась после того, как они позволили приехать семьям. То есть каждому к одному приехало минимум 10 человек, им дали пособие, им разрешили селиться вместе, их не заставили выучить язык, их не заставили.
Возникли чайна-тауны, анклавы, все возможное.
Если бы это чайна-тауны возникли, нет, это джихад-тауны возникли. Постепенно потом появились подпольные молельные дома, мечети, а потом третье поколение мигрантов, выросшее в этих эмигрантских гетто, пошло взрывать родные города. Если мы посмотрим на теракты, которые произошли в Европе за последние 10 лет, 11 лет, да, с 14 года, такая массовая волна терактов пошла, большинство террористов – это уроженцы европейских стран, мигранты из стран.
Хорошо говорящие уже на местных языках.
Как правило, они плохо говорят и на языке предков, и на местных языках. Они не знают ни языка, ни традиций предков, и не знают языка и местных традиций. Это самый удобный материал для того, чтобы ваххабиты обрабатывали их, потому что голова пустая полностью, она не забитая ничем. Они не понимают, как устроена нормальная жизнь на мусульманском Востоке, тем более не принимают то, как устроена жизнь в Европе. Нет ни одной страны в Европе с большим числом иммигрантов, которая призналась бы, что у нее все хорошо. Ну а сегодня в Англии более чем в десятке городов проходят антимиграционные выступления, потому что вот в Англии и еще один такой пример – Бельгия, где очень плохо, даже во Франции, в Германии, в Швеции чуть лучше. Да, вот Англия и Бельгия – это наиболее такие критические случаи. Сейчас в Англии более чем в десятке городов проходят антимигрантские выступления. Англичане по 700 тысяч в год завозят пакистанцев, сомалийцев, йеменцев и так далее. Они, власти, заигрались в геополитику, а жизнь простых англичан тем временем становится невыносимой. Теракты, мелкие теракты, да, когда там поножовщина и там 2-3 погибших, это уже стало нормой английской жизни.
Ну, я думаю, надо чужой опыт использовать, умные учатся на чужих ошибках, дураки на своих, и смотреть, как Трамп ведет сегодня внутреннюю политику в США, высылая вот этих вот нелегальных мигрантов и тех, кто совершает там преступления. Ну, тема очень обширная, я думаю, мы разговор продолжим. Нужно молиться, нужно уповать на помощь Господа, нужно молиться о России, молиться за наших героев-бойцов, которые находятся на фронте сегодня. И, конечно, иметь какое-то личное оружие. Оформите, если есть возможность, еще не сделали разрешение на охотничье оружие, чтобы в каждом доме оно было. Потому что если начнутся серьезные столкновения межэтнические, то защитить милиция может не справиться. Слишком мало будет сотрудников, и надежда будет только на свои личные силы. Пусть молодежь ходит в клубы специальные, изучают, овладевают боевыми искусствами. Дети мигрантов этим занимаются сегодня активно. И очень многие мигранты сегодня оформляют оружие, получают разрешение на проживание, вид на жительство, гражданство, на себя, на свои семьи. И второе, что они делают, бегут, покупают охотничий ствол и оформляют его. Так что это повод задуматься об этом на досуге. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Дмитрий Лосенков и Вадим Трухачев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Спасибо вам.